они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Дикая натура», в которой мы традиционно затрагиваем темы взаимоотношений человека и природы и говорим о том, как не навредить нашей среде обитания и не спровоцировать ситуацию, когда она может навредить нам. Сегодня мы отправимся в Таллин, где проходит выставка грибов, но разговор будет не только и не столько о разнообразии этих удивительных организмов, а прежде всего о безопасности. Ведь опасность может таиться и там, где ее меньше всего ждешь. Даже грибы, которые не имеют репутации ядовитых, могут оказаться угрозой для здоровья. Но давайте обо всем по порядку. И для начала давайте перенесемся в соседнюю Эстонию. Меня зовут Дмитрий Шандро, моя собеседница и наш сегодняшний эксперт – биолог Эстонского музея природы, популяризатор науки, автор и ведущая радиопередачи «Лесные истории» Катерина Песоцки. Катерина, приветствую.
Доброе утро. Рада, что у нас состоялся такой радиомост между нашими странами. И тема у нас сегодня достаточно актуальна. Конечно же, в центре внимания сегодня будут грибы. Знаю о том, что Латвийский национальный музей природы тоже каждый год проводит выставку грибов. Так и у нас в Таллине, в Эстонии, грибная выставка каждый год радует наших посетителей. И в этом году она уже проходит 63-й раз. Так что эта выставка такая с многолетней историей и очень-очень популярна. И уже сейчас наш уютный дворик музея наполнился грибными ароматами. Постаменты, конечно же, украшены нарядными, свежими, прямо из леса привезенными грибами. Так что, если вы решите посетить Эстонию в ближайшие дни, то вот как раз до 21 сентября выставка еще открыта. В течение дня у нас можно на выставке увидеть примерно 150 видов грибов, а за всю выставку около 300 видов.
Всегда говорят, у соседа трава зеленее, а грибы явно толще, их самих больше и, конечно же, они менее червивые. Как вы можете охарактеризовать этот грибной сезон для Эстонии?
Ну, конечно, год на год не приходится, но этот грибной сезон очень успешный. Думаю, как в Эстонии, так и в Латвии. И вот сегодня я предлагаю поговорить на очень актуальную тему. Можно ли отравиться съедобными грибами? И, увы, ответ на этот вопрос положительный. Так что отравление можно получить и от съедобных грибов. Но чтобы этого не случилось, предлагаю рассмотреть разные случаи подробно. И начнем с того, что у некоторых людей просто непереносимость грибных блюд. И если у кого-то после употребления грибов каждый раз возникает вздутие живота, расстройство желудочно-кишечного тракта, ну и в целом ухудшение самочувствия, то причиной может быть непереносимость углеводов, которые находятся в грибах. А это, в свою очередь, значит, что в организме отсутствует фермент, расщепляющий эти углеводы. Ну и получается так, что они просто не всасываются из кишечника в кровь. И понятно, что таким людям, конечно, следует исключить употребление грибов из своего рациона. И вот еще стоит обратить внимание на так называемые условно съедобные грибы. Ну, их в целом не так и много, но особенно среди часто собираемых грибов. Поэтому, конечно же, стоит их просто запомнить. Ну и для начала я объясню, что значит условно съедобный гриб. Ну вот, к примеру, возьмем какие-нибудь рандомные имена. К примеру, тыну съел блюдо, приготовленное из ложной лисички, и у него начал болеть живот. И появилось чувство тошноты. А Янус съел тот же самый гриб, абсолютно точно так же приготовленный. Но с Янусом все в порядке, и он даже добавку попросил. А это значит, что условно съедобные грибы просто влияют на организмы разных людей по-разному. И при этом нет никакой разницы, жарить гриб или предварительно отваривать. Просто на разные организмы некоторые виды грибов, которые называются условно съедобные, влияют по-разному. И вот к таким условно съедобным видам относится, к примеру, ну вот ранее мною названная ложная лисичка. Также относится, например, такой очень симпатичный грибочек, который называется фиолипиота золотистая. Он такой песочно-оранжевого цвета, и кожица на шляпке у него, ну, словно бархатная. То есть трогаешь его, и ощущение, ну, прямо как будто персик взяли в руки. И вот еще один условно съедобный вид гриба, пожалуй, может очень многих сейчас удивить. Это масленок обыкновенный. Уж этот гриб явно является фаворитом для очень многих. Но с ним нужно все-таки быть осторожным. То есть на месте хозяйки или хозяина дома я бы не рекомендовала блюдо из масленка предлагать всем подряд. Все-таки нужно попробовать с маленького количества и посмотреть, какая будет реакция на организм, если человек еще блюдо из масленка обыкновенного никогда в жизни не пробовал. И следующая вещь, на которую я хотела бы в контексте этой темы обратить внимание, это употребление некоторых видов грибов вместе с алкоголем. Здесь нужно учитывать, что вовсе не каждый вид гриба может быть хорош в таком сочетании. Вот, например, навозник серый, навозник мерцающий, говорушка булавовидная и чешуйчатка обыкновенная. Сочетание этих грибов с алкоголем явно вызовут очень неприятные ощущения в организме. Могу выделить, например, среди симптомов то, что уже в течение получаса начинается сильное покраснение лица, ну и позже вообще в целом всего дела. Расстройство желудочно-кишечного тракта, усиленное потоотделение, ну и состояние повышенной возбужденности.
Вы упомянули в качестве плохого сочетания с горячительным такой гриб, как навозник серый. По мне, это название просто кричит о своем сочетании с алкоголем. Подержите пиво, смотрите, как я могу. Но какой трезвый человек решит есть навозник?
Да, конечно, я думаю, вы абсолютно правы. Как названием, так и своим внешним видом навозники совершенно не побуждают к их употреблению. Но вот как раз именно при помощи этих грибов былые времена избавляли от алкоголизма. Любящие и заботливые жены готовили блюда, добавляя навозники. И понятное дело, что в сочетании с алкоголем возникало отравление у того, кто отведал такое блюдо. В некоторых видах навозников, ну хотя бы даже в том, про который вы сейчас спрашиваете, в навознике сером, содержится каприн. Он блокирует фермент, который в норме должен помогать разлагать спирт. И в результате при приеме алкоголя этанол окисляется до ацетальдегида. Ну а дальнейшее превращение блокируется из-за действия вот этого самого каприна. И тогда ацетальдегид накапливается в крови. И проявляются не самые приятные симптомы. Причем я здесь хочу заметить, что даже на следующий день после того, как вы отведали эти грибы, нельзя потреблять никакого алкогольного напитка. Здесь идет речь не только о крепких алкогольных напитках, но и легкие алкогольные напитки тоже исключены. Если уж честно сказать, виды, которые я сейчас перечислила, обычно рядовой грибник не собирает. Какой-нибудь там навозник, который выглядит совсем несъедобно, явно не попадет в корзинку. Но совсем другое дело более известные грибы. Такие как зеленушка и дубовик оливково-бурый. Их все-таки собирают чаще. И они тоже, к сожалению, могут дать такую реакцию. Так что с этими грибами нужно быть, конечно же, осторожным. Дубовик оливково-бурый относится к трубчатым грибам. То есть под шляпкой у него словно губка для мытья посуды. Такой трубчатый слой, где созревают споры. И вот среди трубчатых грибов, к счастью, нет ни одного смертельно ядовитого гриба. Что, конечно же, очень радует. Но некоторые ядовитые грибы имеются все-таки. Например, сатанинский гриб или желчный гриб. Это просто такие ядовитые двойники, но, замечу, не смертельно ядовитые. А вот дубовик оливково-бурый, хоть он и считается съедобным грибом, но вот как раз-таки в сочетании с алкоголем может вызвать отравление. И да, говоря еще об этой теме, хотелось бы сказать о том, что ни в коем случае нельзя жадничать. Если гриб, когда вы его перебираете, уже не первой свежести, или того хуже, вы заметили на какой-нибудь части гриба плесень, то ни в коем случае нельзя использовать этот гриб в пищу. То есть нельзя брать это плодовое тело, срезать эту часть, где есть плесень, а остальное использовать ни в коем случае. Если уже есть плесень, гриб полностью выкидывать. И точно так же обстоит дело со старыми плодовыми телами. Ну, я думаю, что каждый грибник, пусть он начинающий или уж тем более бывалый, понимает, что грибами нужно заниматься сразу, то есть в тот же день, как грибы были привезены из леса. Подождать могут только лисички, а остальными нужно заниматься сразу. Чистить, варить, жарить, вымачивать – это уже по желанию, но заниматься сразу. Просто как только плодовое тело становится более старым, в нем начинается процесс денатурации белка, то есть разложения белка. Так что даже так называемым царем грибов, белым грибом, тоже, увы, можно отравиться. Ну, если с подосиновиками и подберезовиками, в принципе, все понятно, то есть если эти грибы немножко подлежали, это сразу, визуально можно заметить, то вот с некоторыми видами, особенно если у них такая экзотическая внешность, например, как ромария, вот это заметить немножко сложно. Ромария обыкновенная, удивительно красивый гриб, который напоминает такие вот ярко-желтые красивые кораллы. И вот понять, где совершенно молодое плодовое тело и где уже подлежавшее в отношении ромарии, ну, не так просто, наверное, людям, у кого еще не так много опыта. Ну и в контексте этой темы, конечно, нужно быть осторожными с грибами, которые продаются на рынках. Ну и, конечно же, помнить о том, что рядом с дорогой, близко к дороге, грибы собирать нельзя. И золотое правило грибников – не знаешь гриб – не бери. А я бы, наверное, все-таки изменила это правило и сказала бы так. Не знаешь гриб – не употребляй его в пищу. А если хочешь узнать, что это за гриб, аккуратно возьми этот гриб вместе с полной ножкой и привези в музей для определения. Кстати говоря, в нашем музее можно даже определять грибы по фотографии. Надеюсь, что и в Латвии такая услуга тоже есть.
Так, а в случае, когда я пытаюсь определить гриб по фотографии, есть какие-то особые требования к фото? Ракурс, освещение или как сфоткал, так и красиво?
Ну, понятно, что некоторые грибы такие симпатичные, что иногда хочется просто запечатлеть их красоту. Один хотя бы даже красный яркий мухомор чего стоит. В зелени листвы он очень нарядно смотрится. И тогда фотографировать грибы можно так, как хочет человек. Но если вы фотографируете с целью, чтобы потом их определить, тогда нужно придерживаться определенных правил. Первое – понять, с каких сторон фотографировать и какие части гриба. Для определения важно, чтобы была сфотографирована ножка гриба целиком. То есть ножка не должна быть отрезанной. Так как важные для распознавания гриба признаки находятся, как правило, именно на конце ножки. Ну а что касается того, с каких сторон фотографировать, то важно сфотографировать гриб с трех сторон. Со стороны верхней части шляпки, со стороны нижней части шляпки и сбоку, для того, чтобы была видна форма всего гриба. Ну и если возможно, то хорошо было бы сфотографировать и молодое, и взрослое плодовое тело. Ну, а что касается освещения, то здесь тоже хочу заметить, что гораздо лучше именно фотографировать при естественном освещении. Тогда можно понять истинный цвет плодового тела. И кроме этого, еще дополнительную информацию может дать фотография, которая сделана именно в том месте, где, собственно, сам гриб и произрастает. Потому что довольно-таки важны именно окружающие его растения. Ведь, как мы уже говорили, у разных видов грибов есть определенные растения, с которыми у них симбиоз.
Кстати, о симбиозе. Стоит ли мыслить стереотипно? Под березовик – все, идем в березовую рощу. Под осиновик – тоже в целом ясно, где искать.
В общем и целом, да. Например, в березовой роще горькушек, рыжиков и других грибов, у кого именно с хвойными деревьями симбиоз, вы там не найдете.
А какие грибы больше всего ценятся в Эстонии? Во всех балтийских странах все бегают за боровиками? Как выглядит народный топ в Эстонии?
О, это очень интересный вопрос. Разные грибы из семейства балетовых у нас, конечно, тоже в Эстонии собирают. Но особенно у нас любят разные виды млечников. Одни из самых любимых и популярных грибов в Эстонии – это горькушки и рыжики. И вообще, конечно, млечники – это грибы, которые в целом очень легко распознать. Потому что хорошей подсказкой служит их млечный сок, который выделяется при повреждении плодового тела. Ну и третья довольно популярная группа – это, конечно же, лисички. И если у нас в Эстонии чаще все-таки собирают обыкновенные лисички, то наши северные соседи больше предпочитают лисички желтеющие и трубчатые.
А что касается всякого друидства? Всяческие настойки из мухоморов звучат, конечно, по-колдунски, но, тем не менее, есть куча бабушкиных рецептов, может, даже доставшиеся от старушки по имени Яга, но, тем не менее, такая народная медицина заслуживает уважения. И что с ее современными крафтовыми аналогами?
Что касается мухоморов, то действительно, да, делают настойку и используют ее, например, как мазь против радикулита. Ну, я сама, честно говоря, не приверженец такого средства. Если есть боль в спине, мне как-то так сподручнее в аптеке специальный пластырь купить. А ну а фунготерапия в целом – это довольно популярное направление. И у нас в Эстонии даже есть фирма. Ну, наверное, не буду говорить название все-таки, чтобы не было такой рекламы. Так вот, эта фирма изготавливает продукцию из грибов. И у них есть разные направления. Например, есть препараты, которые помогают улучшить и в целом работу иммунной системы. Есть препараты, которые нацелены на улучшение памяти, а есть и те, которые восстанавливают хороший сон. И могу сказать от себя, что да, некоторые продукты этой фирмы реально работают. И в этой фирме изготавливаются разные эликсиры, спреи и даже лимонад с грибами. И этим летом в рамках нашего летнего семинара сотрудники нашего музея посещали завод этой фирмы. Мы видели, при каких условиях и как именно выращивают грибы, из которых потом делают эту продукцию.
Ну, видимо, фунготерапия звучит уже как-то... по-модному, не побоюсь этого слова, по-научному. А какие грибы используют в наше время? Что-то изменилось или традиции просто поменяли название с человеческого на умное?
Ну, могу сказать, что фунготерапии в целом довольно популярны такие виды, как кордицепс китайский, трутовик лакированный, ежовик гребенчатый. Он, кстати, очень эффектно в этой фирме по выращиванию грибов смотрелся. Такая как белая мохнатая шапка. Или, я бы даже сказала, немножко напоминает такие огромные вилки цветной капусты. И, конечно же, используют в фунготерапии еще образования на деревьях, которые вызывают грипп и наноту скушенный. Эти образования, или правильно даже сказать, такие наросты, больше известны под названием чага. Выглядят они, ну, как такой округлый кусок обгоревшего дерева на белом стволе берез. И вот в том, что эта чага оказывает благотворное действие, точно так же, как и китайский кордицепс, об этом есть действительно многовековые сведения. Причем у разных народов мира.
Давайте из лаборатории вернемся в наши леса и на наши кухни. А что касается утверждения, что грибы, даже приготовленные, от вкусного блюда до отравы эволюционируют очень быстро. И точно нельзя убеждаться в съедобности блюда на вкус. Типа, ну, вроде ням-ням-ням, нормально.
Ну, здесь бы я сказала, наверное, так, что испорченное грибное блюдо не всегда имеет какой-то характерный запах и вкус порчи. В отличие от того же молока или мяса, где прокисание или гниение можно довольно-таки легко заметить по запаху или вкусу, в грибах опасные токсины могут накапливаться незаметно. Даже если вкус и запах кажутся нормальными, продукт уже может быть небезопасным.
Вы упомянули про размеры и старость грибов. А нет ли такого немного противоречия? Микологи говорят, микрогрибы – это очень опасная штука. Даже мы можем ошибиться в определении. С другой стороны, полный интернет огромных боровиков, и грибники мечтают найти что-то подобное, чтобы похвастаться. С другой стороны, все знают, что в большинстве случаев крупные грибы уже являются многоквартирными домами, и их уже едят другие, а попросту грибы червивые. Так где же эта золотая середина?
Нет, я бы сказала, противоречия я здесь не наблюдаю. Скажем так, перезревшие и уже не первой свежести плодовые тела грибов употреблять в пищу нельзя. Ну а что касается молодых плодовых тел, размеры которых еще действительно маленькие, то и здесь действует золотое правило. Не знаешь гриб – не бери его. Кстати, у некоторых съедобных грибов довольно легко определяются признаки, по которым их плодовые тела даже небольших размеров вполне себе узнаваемы. Ну, возьмем, к примеру, те же рыжики. Их вполне можно различить. Очень много признаков их выделяют сразу. А вот некоторые ядовитые виды грибов как раз на стадии молодого плодового тела лучше различаются. Вот возьмем, к примеру, те же паутинники. Название их рода связано с характерным покрывалом, который защищает пластинки молодых плодовых тел. У этих грибов частное покрывало состоит из тонких, но очень похожих на паутинки волокон. И вот эти паутинки соединяют край шляпки с ножкой. И просматриваются лучше всего именно у молодых плодовых тел. А когда это плодовое тело растет и созревает, тогда эта так называемая паутинка рвется. И ее остатки тогда часто остаются на ножке в виде поясков. Ну или бывает на краю шляпки. Но у созревших грибов уже не так хорошо заметно. Так что я бы сказала, все очень относительно. Но это, пожалуй, больше исключение. А так, да, конечно, я согласна с вашими микологами. Если гриб еще маленький, и его гораздо сложнее определить, чем, скажем так, тот же рыжик, который я привела к примеру, туда лучше посмотреть по сторонам, поискать вокруг, и наверняка вы найдете плодовое тело покрупнее, где хорошо уже отражены все признаки вида.
Какие блюда из грибов считаются культовыми в Эстонии? Есть ли какие-то названия, которые эстонские грибники и повара считают своим ноу-хау? Может быть, из неочевидных грибов?
Ну, честно говоря, я редко употребляю грибы в пищу, поэтому не скажу наверняка. Помню, однажды меня в ресторане удивил очень необычный десерт. Мороженое с грибами. Смотрите, как звучит-то уже, да? Мороженое с грибами. Тогда был использован порошок, полученный из чаги. Ну и, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И лично меня это мороженое очень сильно не впечатлило. Но это оригинальность самого даже сочетания «мороженое с грибами». Одно только это заслуживает внимания, ну и желание попробовать.
В Латвии сейчас задались вопросом золотистого боровика. Будет проведено целое исследование. Так как этот гриб начинает вытеснять местные боровики. Что в Эстонии?
Ну, если честно, это очень интересная информация для меня. О том, что гриб у вас стал вытеснять местные виды боровиков. Я не слышала о том, что в Эстонии подобные исследования проводились бы. Но при этом я и микологом не являюсь. Я биолог, и узкий объект моего научного интереса вообще-то земноводные. Ну, как популяризатор науки, я, конечно, стараюсь осветить разные темы, в том числе и микологические, как в сегодняшнем эфире. Но я обязательно узнаю у наших микологов эту информацию. Меня саму это очень заинтересовало. А этот боровик, да, у нас появился в 2016 году в Пярнума. И вначале он встречался нечасто и не повсеместно, а сейчас уже довольно-таки много наблюдений. И на различных порталах, где собирается база данных, жители нашей страны делятся этой информацией. Ну и, кстати, не только там, но и в соцсетях стали все чаще появляться фотографии, этого боровика золотистого. И в различных группах грибников часто задают вопрос, а что это вообще за гриб такой?
Ну, что касается простого обывателя, мне кажется, что никаких проблем для себя грибники не видят. Гриб-то съедобен.
Да, конечно, съедобен. Помню, что когда в 2016 году этот вид впервые появился в Эстонии, в рамках своей передачи «Лесных историй», что на нашем местном радио 4, как раз я делала радиомост с вашими местными микологами и расспрашивала у них о вкусовых качествах гриба. Потому что для нас этот еще тогда редкий гриб был в диковинку. И, конечно, было очень интересно узнать у специалистов, кто этот гриб уже изучил.
Есть ли в этом сезоне, а может уже в течение нескольких сезонов, грибы, которые начинают встречаться реже, и грибники начинают жаловаться, а вот в наше время...
Ну, год на год, конечно, не приходится. Если в этом году все чаще встречаются у нас сыроежки и разные виды млечников, и совершенно не факт, что именно эти группы грибов процентуально будут в следующем году доминировать. Вот помню, в 2020 году у нас был сезон, когда почти не было красного мухомора. Уж этот гриб у нас очень часто обычно встречается на выставке, а нам, причем для экспозиции, в разных палатках он необходим как минимум в 4 экземплярах. А на выставке в тот год был один несчастный грибочек, а потом и вовсе его пришлось на муляж заменить.
За столь богатую историю выставок грибов, а это, на секундочку, более чем полвека, были ли случаи, когда происходила фиаско? Выставка заявлена, а показать нечего. У нас в Латвии были случаи, когда выставки реально отменяли, так как не было возможности найти экспонаты.
Ну, как я уже упоминала, у нас в этом году проходит 63-я по счету выставка грибов. Ну, а если сделать такой беглый математический расчет, то понятно, что с 1946 года выставок должно быть гораздо больше. Так что свыше 10 выставок, по причине того, что грибов попросту не было в лесу, приходилось отменять. Но за последние лет 20 такого, к счастью, не было.
А как подрастающее поколение в Эстонии? Они превратились в исключительно едоков грибов, и то только под ТикТок, или есть интерес к сбору?
Ну, к нам приходят дети разных возрастов. И, конечно, среди них есть те, кому нравится употреблять грибы в пищу. Хотя это, конечно, зачастую редкость. Ну, среди ребят есть и такие, которым просто нравится сам процесс собирать грибы в лесу с родителями. Но по факту могу сказать, что все больше таких детей, которые вообще в своей жизни в лес еще не ходили. И грибы они видели только во дворе своего дома или в парке.
Насколько активно вообще развивается собирательство грибов? И есть ли куда ему эволюционировать? Или, ну вот грибов столько, сколько есть, да и, собственно, собираем стандартный набор?
Статистических данных у меня нет, но могу сказать обобщенно, что все-таки много в нашем мире зависит от рекламы. Во время грибных выставок, которые, кстати, в Эстонии у нас проходят в разных городах, не только наш музей их организует. Так вот, во время этих выставок, конечно же, появляется очень много информации о грибах. И даже если в семье нет такой традиции ходить за грибами, то на выходных или будних днях наши люди часто отправляются в музей. И вот как раз-таки на музейных лекциях можно для себя, так сказать, освоить азы и понять простые правила. И научиться разбираться в грибах на таком уровне, чтобы гораздо смелее и со знанием дела поехать в лес. Так и появляется мотивация.
На выставке представлены только съедобные и условно съедобные грибы, или есть и представители группы, которая как минимум испортит жареху, ну а как максимум едока?
Забавное выражение, конечно, испортить едока. Ну, здесь скорее речь пойдет именно о ядовитых видах грибов, которые вызывают неприятные желудочно-кишечные отравления и ухудшение работы разных внутренних органов. При этом на нашей выставке есть и такие виды грибов, которые, скажем так, едока могли бы и запросто погубить. Такие виды грибов называются смертельно ядовитые. И при этом, да, существует такая разница между просто ядовитыми видами грибов, ну, к примеру, таким, как красный мухомор. От одного кусочка этого гриба человек не умрет. Но, как вы именно интересно выразились, может подпортить едока. А вот, к примеру, мухомор белый, или, как его еще называют, вонючий, даже в маленьких количествах может вызвать непоправимые изменения в организме и привести к летальному исходу, если вовремя не будет оказана медицинская помощь. И такие виды, как бледная поганка, мухомор белый, паутинник красивейший и галерейная окаймленная, встречаются у нас регулярно на выставке. Иногда, конечно, можно увидеть и другие виды смертельно ядовитых грибов, но это все же реже. Все смертельно ядовитые виды грибов у нас находятся под специальным покрытием, каждый под своим. Так что эти опасные виды грибов можно внимательно рассмотреть, но руками не трогать.
Ну, как частенько трогают ядовитые грибы, те же мухоморы, мы все знаем. Видимо, представляя себя звездой футбола во время пенальти. Между тем, вы упомянули, что ядовитые грибы изолированы от непреодолимого желания тактильного контакта посетителей. Значит ли это, что остальные грибы находятся в свободном доступе и их можно потрогать?
О, да, конечно. А в целом, взрослым посетителям, конечно, разрешается трогать экспонаты грибной выставки. Порой очень важно ощутить запах гриба. Иногда это приятный аромат, а иногда это, так сказать, зловонный запах. Ведь у некоторых видов есть свои очень специфические запахи.
То есть не все грибы пахнут грибами.
Вот, например, такой гриб, как рядовка серно-желтая, имеет очень неприятный запах. Запах такого, ну, сероводорода или какого-нибудь там жженой резины, может, его некоторые люди это сравнивают с запахом дегтя, например. А вот такой грибок, как говорушка пахучая, имеет очень приятный запах аниса. А млечник камфорный имеет очень характерный запах камфоры. Мне это напоминает запах такой старой-старой ветхой мебели в каком-нибудь музее.
Тут потрогал, тут понюхал, тут попробовал. Или все же нет?
Вы знаете, говоря о том, могут ли люди пробовать грибы на выставке, мне сейчас вспомнился такой забавный случай. Я работаю в музее уже больше 20 лет, и вот помню, не то в 2015, не то в 2016 году пришла на выставку у нас группа китайских туристов. Они долго рассматривали экспонаты, читали этикетки грибов, а потом дружно покинули выставку и через минут 15, представляете, пришли с одноразовыми тарелками и вилками на выставку. Все дело в том, что грибы, которые не требуют предварительного отваривания, мы обозначаем на этикетке вилкой и ножиком. Ну и, видимо, гости нашей страны очень буквально приняли изображение на этикетках. А вообще, я очень не советую употреблять все-таки в пищу сырые грибы. Грибные блюда в целом не так хорошо усваиваются в организме, особенно если довольно крупно порезать, да еще и со сметанкой или сливками подать. А отвечая на ваш изначальный вопрос, какие грибы еще кроме съедобных и условно съедобных и ядовитых встречаются на выставке, могу сказать, что есть еще довольно интересная группа грибов. Она называется несъедобные грибы или гриб, чья съедобность не установлена. И вот грибы из этой группы обычно вызывают очень много вопросов у посетителей. То есть как понять, не ядовит, но и несъедобен? Дело в том, что многие грибы не являются ядовитыми, однако они и несъедобны. Ну, например, из-за неприятного вкуса или их жесткости. Ну и, как я уже сказала, в список несъедобных видов грибов также попадают и те, пригодность в пищу которых осталась еще не исследованной.
Слушайте, давайте попробуем разобраться в этой ромашке. Ядовитый, ядовитый, но не очень съедобный, условно съедобный, смертельно несъедобный. Для многих есть две группы. Можно есть и можно есть один раз. Почему вообще одни грибы ядовитые, а другие нет? С помидорами же такого нет. Этот вкусный, а этот я ел зря.
Согласно современным представлениям, ядовитые для человека соединения являются просто побочными продуктами обмена веществ грибов. И для самого организма гриба не представляют ничего вредного или, наоборот, полезного. И если какой-нибудь человек думает, что ядовитые они специально для того, чтобы отравить тех, кто их срезает и употребляет в пищу, то нет. Точно можно сказать, что яды совершенно не служат для грибов каким-то средством защиты против человека.
Ну что ж, Катерина, большое спасибо вам за беседу и всего доброго.
А я желаю всем, конечно же, удачи на тихой охоте. Тем более этот год особенно располагает. До встречи!
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».